Выехали в Маралсай,
да,
полных
в
три
горы,
дня
в горы.
В горы.
У нас нет практики коллекционирования.
Алжирге, әйелдерге берілген тақырып. Аңыз әңгіме сияқты өз.
Бәріне сәлем.
Всем привет.
Меня зовут Сания.
Меня зовут Жансая.
И с вами Құрақ подкаст. Құрақ – это шитьё, которое создаётся из разных кусочков ткани.
Так и в нашем подкасте мы попытаемся соединить и раскрыть многогранную культуру Казахстана.
Бәріне сәлем.
Недавно Құрақ подкаст поучаствовал на фестивале Жастар Фест, который проводится ежегодно, и мы хотим с вами поделиться своими впечатлениями и немножко рассказать о проектах, которые там были.
И мы еще взяли несколько интервью, так что будет очень интересно. Как тебе Жастар Фест?
Ну, мне понравилось, и я не ожидала, что будет такой масштаб на самом деле. Что там не будет интернета, тоже не ожидала.
Это в первый раз именно выездной был. Обычно, оказывается, Жастар Фест делал один день проводился, а в этот раз мы прям выехали в Маралсай,
да,
полных три дня
в горы.
В горы. К сожалению, было туго с интернетом и с сетью, но в то же время это как будто типа детокс, тоже классно. Но работающим людям, конечно, сложновато, кто фрилансом занимается. Вот. Ну и в целом коммуникация, там даже сети элементарно, там позвоните. Вот. А вообще природа сама супер, воздух классный, все мероприятия прошли очень весело, там не было такого, что там нечего делать, в целом всегда найдется чем, ну, что делать.
Да, там было участников 200. И спикеры, лекции разные, мастер-классы проводились, и это все, ну, как бы бесплатно для всех участников, и проживание, и
да, полностью
размещение,
всё. Проживание, питание. Кстати, питание очень даже хорошее.
Да.
Плюс еще у нас был, как это,
фуд-фестиваль,
да. Если остановиться немножко на всяких воркшопах и лекциях, например, были по воркшопу по линогравюре, это вот вырезать на таком материале типа линолеума, и потом это как отпечатывается.
Да.
Очень интересно.
Потом... Еще из войлока мы делали разные картины. Во время вот фестиваля сидели художники из сообщества DAC, если я не ошибаюсь. И рисовали участников.
Mm-hmm, да, на очередь на портрет было просто. Там...
Ну,
нет, еще в первый
портреты.
День нормально было, а вот в следующие дни там уже все 20-е, 30-е, короче, вообще некоторые даже не смогли. Еще были артистолки с художниками, с деятелями искусства, в целом театралами. Были перформансы от театра Инсилензо.
Асабалар.
Асабалар вообще классный. Они такой плейбэк... Ну, получается, театр Асабалар, они делают плейбэки. Плейбэк — это театр. Зритель рассказывает историю, и они играют ее после того,
сразу
как закончится история. Ну да, сразу считай. Вообще классно. Я буквально на конец попала. И я так посидела, так весело, так круто. Они еще сопровождение музыкальное у них есть.
Да, у них я видела инструменты, которых я в жизни не видела. Какая-то труба. Что это за инструмент, интересно?
Вообще очень веселые. Еще были выступления, концерты, классическая музыка была.
А, в первый день, да, выступал оркестр симфонический города Алматы. И оказывается, там дирижер это сын Шамши Калдаякова.
Да.
Для меня это было прям открытием. Там еще и внук в этом оркестре играл.
Очень интересно.
Выступали из Астана оперы артисты. Ну, жаль, там, конечно, дожди были, но все же концерт прошел.
Да, погодные условия, конечно, были очень интересные.
Да, резко
так.
Ливень, а потом резко ясно. И еще что-то.
Это вот два дня было. Последний день было все нормально. В конце, ну, уже к ночи, уже ближе дожди пошли. Но это природа, что сделаешь с ней. Еще были вечером уже диджеи. Это вот Медина, Дарья, они, в общем, классно играли.
Еще с Бразилии.
А, еще с Бразилии, да, был один. Забыл.
Он днем в основном играл.
И он потом играл еще ночью.
Ночью
ну, вот, последний день, он прям как это можно назвать, автопати. Вот, еще артист-толк от стрит-арт-художника Паша Касс, достаточно известный. Ну, в целом там были и очень известные личности именно в творческом.
Из этой сферы.
Артишоковский.
Еще с России вот этот приезжал. Хореограф.
А, да, ой, вообще классно, Антон, так понравилось. Антон Шмаков.
Да.
Импровизация в движении в задаче. Танцевальный актерский тренинг. Вот он тренинг проводил. Вот после тренинга я тоже наконец попала, но такое какое-то
интересное
ощущение тела, пространство другое становится. И еще вот с Артишока тоже проводил мастер-класс. Актерское искусство, теория и практика. То есть можно было попробовать в разных сферах себя, можно сказать.
Да, творческих в основном.
Да. И само окружение дает тебе много интересных инсайтов. Ну и в целом нетворкинг, люди, общаешься. Mm-hmm. Мы вставали очень рано утром. Потом шли на завтрак.
Что там, да, программа на весь день уже mm-hmm. была расписана.
Это как первый день, оказывается, была зарядка, а да. На следующий день...
Уже не было, да.
Не то, чтобы не было, просто проспали.
Да.
И волонтеры. А, отдельное спасибо волонтерам, они столько бегали. Молодцы дети. Ну,
да,
дети.
Те, кто в туризме учатся, они колледж, студенты, да.
Вот, они в последний день просто отжигали и не спали до утра.
Да, устали, наверное. Вот мы провели небольшое интервью с Ольгой Батуриной. Это кандидат искусствоведения, профессор. Она преподает в Жургенове. Также она проводила лекцию на самом фестивале про историю изобразительного искусства. Ну, тоже очень классная лекция была. Но с ней мы сейчас проговорили про казахстанское искусство.
Современное искусство.
Да. В Казахстане.
И следующим будет интервью с Сырлыбеком Бекбутаевым, мультидисциплинарный художник. Он состоял в арт-группе «Кызыл трактор». Вот на этом фестивале у него был перформанс, на котором мы участвовали.
Кстати, да.
Да, это назывался «Кон Дубай совхозандағы синдром». Очень интересно было участвовать.
Да, там смысл такой глубокий на самом деле.
С ним у нас тоже небольшое интервью про его творчество. Еще небольшой дисклеймер. Немного изменяемся за звук, потому как пока мы записывали подкаст, проходил фестиваль, и звуки посторонние извне были слышны. Мы постарались сделать их более приглушенными, но, возможно, будут небольшие помехи. Заранее извиняемся. И еще интервью с Ирлыбеком на казахском языке, но мне было немножко сложно переключиться, поэтому не обессудьте. Я очень медленно переключаюсь на казахский, поэтому у меня такой там шала казахский. А сейчас, получается, первым интервью будет с Ольгой Батуриной и далее с Ирлыбеком. Всем приятного прослушивания.
Да, меня зовут Ольга Батурина, я искусствовед, кандидат искусствоведения, профессор Академии искусств имени Жургенова. Ну и кроме того, у меня есть свой лекторий авторский сейчас, который существует уже тоже больше 2 лет, вообще-то 10, но 2 года последних он как бы оформился. Mm-hmm. Называется он Art Society, и это тоже интересный опыт для меня, потому что на лектории приходят люди, не только студенты, а вообще всех возрастов, там от 16 до 70, и это люди часто, которые много видели, ездили там, и им интересно теперь понимать, а что они видят. Mm-hmm. И разбираться в искусстве не просто с формальной точки зрения, а на уровне смыслов. Вот. Ну и наш лекторий — это всегда такое совместное проживание произведения искусства, ну такое медитация, не знаю, транс. Когда ты на большом экране совместно смотришь живопись. Да, хотя сегодня нам мешали там звуки, солнце. Вообще red, или как он там, LED-экран — это совершенно не то, что надо для живописи, потому что он пиксельные делает изображения, а живопись нуждается, ну если уж мы транслируем ее, mm-hmm. то это должен быть хороший проектор. И вот в смарт-пойнте как раз мы все это нашли, хорошее большое пространство, экран хороший. И самое главное, там выбор тем, то есть я сама выбираю. Вот, и мы последнее время мы записали 5 лекций именно по живописи Казахстана. Ну, я думала, что мы уложимся, как бы, и про современное mm-hmm. тоже, но оказалось, что она уже такая большая, 100-летняя история, что мы успели дойти только до 80-х годов, ну, до наших, там, до Мамбеева, Айтбаева, вот, mm-hmm. до всех, ну. И поэтому я думаю, что будет продолжение. Вот, ну, и еще что, вот, если если мы говорим про живопись нового Казахстана, вот эти последние 30 лет, то как раз, конечно, она радикально отличается от всего, что было до этого. Потому что до этого момента живопись Казахстана была как бы в лоне советской живописи, а там был соцреализм, ну и соцромантизм, и там какие-то еще суровый стиль, например. И казахстанское, оно, конечно, отличалось, оно всегда имело свой колорит, и сюжеты свои были. Ну, вот Тельжанов, Кенбаев, например, они закончили один в Москве, другой в Санкт-Петербурге, в Ленинграде еще тогда, в 58-м году они вернулись, да, и они вернулись оба, два молодых художника, подготовленных профессионально, и они хотели писать только национальные. И они вот один написал «Ловлю лошади» Кенбаев, а другой написал «Атамикен» и «Кокпар». Да, и это были первые две работы, с которых начинается именно национальная школа живописная. Вот, а дальше как бы Мамбеев – это тот, кто отказывается от реализма, от передачи, ну, просто такого, ну, когда ты что видишь, то и пишешь. Ну, то есть он перевел живопись на язык символов, знаков, на такой условный его коктем. Это тоже такая сегодня прям хрестоматийная работа. То есть вот Кенбаев, Тельжанов, Мамбеев, Айтбаев – это все наши такие корифеи сегодня. А вот что дальше? Вот, как ни странно, за последние 30 лет родилось и стало художниками такое большое количество людей, и у нас очень интересная живопись современная, но ее очень мало знают, и потому что они разрознены, потому что нет... Ну, Союз художников, как бы, он выполняет свою функцию, ну, только административную, как бы, да, но нужна, конечно, популяризация искусства, и нужна, ну, вот, опыт других стран, которых я видела, когда, например, в Амстердаме, когда ты приезжаешь только в аэропорт, да, и ты прям сразу в аэропорту Амстердама, ты видишь картины, ну, репродукции Рембрандта и Ван Гога. И любой человек, даже который не заходит в Амстердам, да, но просто вот обыватель абсолютный, он четко понимает, что вот в этом городе жил Рембрандт и Ван Гог, да. Но у нас же тоже можно как-то так делать и на уровне рекламы хотя бы с этого начать, да, на уровне билбордов включать наших художников. Они и так уже сами молодцы, вот Айка пока не ждет никого, она сама пробивается, и у нее же получается...
Запись у нее очень хорошая.
Конечно, коллаборация у нее получается со многими, с той же фабрикой Рахат, например. Да, но это она, это ее путь, это ее... Да. Ну вот я знаю, я забыла, к сожалению, имя, которое делает «Я люблю Алматы», такие худи, то есть серию одежды там с логотипами какими-то национальными. Ну то есть это все сейчас очень популярно, и все больше набирает обороты, но это все-таки прикладное, да, прикладная часть искусства. А если мы говорим про настоящих художников, то те художники, которые живут с нами сегодня, это есть художники уже поколения, ну, которым по 60 лет, и они очень интересные, и 60 и выше, это Дулат Алиев, это Гани Баянов, это Марат Бекеев, там, это, ну, Андрей Нода, это младший чуть-чуть, ну, вот 50 лет, да, ему, Андрей Нода, это Эдуард Казарян, вот, и они вроде бы, они состоялись, они, это Шамиль Гулиев, я с него, да, начала, и они абсолютно все разные, они, некоторые из них прекрасно выставляются за рубежом. Марат Бекеев, например, там, я не знаю, у него регулярные выставки в Стамбуле. Вообще его в Турции так любят, что я думаю, что он, может быть, уедет от нас. Вот. А у нас его как бы упорно не замечают. И почему? Ну, во-первых, у нас нет практики коллекционирования. Ну, то есть коллекционирование, нам кажется, это что-то такое, ну, для олигархов, там, для очень богатых людей. А на самом деле привычка развешивать дома картины, она же рождается когда еще первый раз? Ну, если мы не говорим про древний мир, где, конечно, все стены всех домов богатых были расписаны, да? А, например, про 17 век, когда вот появляется жанровая живопись, малые голландцы. Это именно простые люди, обычные горожане, да, сам бюргеры. Вот они покупают картины, потому что они понимают, как картина меняет пространство, потому что она красива, потому что ей какие-то маленькие, небольшие работы, простые по сюжету, натюрморты, пейзажи, там, бытовой жанр, портреты. И вот с этого начинается, как бы, с этого, ну, такая привычка иметь дома живопись живую. Вот. Если бы наша элита, ну, я имею в виду элита, не те, которые самые, любая, и те, которые самые богатые, и те, которые у власти, и те, которые, ну, любая элита показывала пример и говорила, что вот я на день рождения покупаю картину или там искусство какое-то, да, а не, ну, не знаю, там, не часы Патеку или как там они называются, да, то бы это, конечно, потому что за элитой всегда следует. Вот, например, в Акурде есть картина художника Дюсельханова, вот, и он очень хороший художник, но он такой декоративный очень. И раз его любил президент первый, то его сразу же стали покупать и все, кто рядом с президентом. Это абсолютно человеческий момент, он так работает.
Это вино идет. Вы не замечаете, кстати, что в казахских сетях семьях, я не знаю, не обязательно оригинал картины, но какие-то лошади, степь и вот, вот что-то подобное.
Ну, это вот к чему привыкли, мне кажется.
Проживание. Ну вот 90-е годы, когда начинаются 90-е годы, это такие, вот такие интенсивные процессы национальной самоидентификации. Она была нужна, нужно было пережить этот процесс, чтобы понять, вот кто мы, откуда мы, ну вот пережить именно свою национальную самоидентификацию. И самый первый уровень – это на уровне сюжета. То есть та картина кажется своей, где я вижу знакомый сюжет. Степь, юрту, ну, коней как раз, да, батыров. Поэтому это на уровне сюжетов. Потом второй уровень. Ты понимаешь, что национальное не в сюжете. Национальное в языке самом. Да? Вот два главных в искусстве вопроса есть. Что сказать и как сказать? Вот что сказать – это сюжет как раз. Да? А как сказать – это вот стиль твой. Ну, вот, и один и тот же сюжет, там весна. Каждый художник расскажет по-своему, да, совершенно. Вот. И мне кажется, начинать надо с простого, вот с привычки, как бы, чтобы пусть не оригиналы, пусть копии, но пусть они чувствуют и видят силу живописи, как бы. Ну, хотя вкус тоже надо прививать, конечно.
Ну, да.
А для этого надо водить детей в музеи. Вот, да. Надо водить детей на концерты, надо водить детей в театр. Вот. И тогда у них будет эта привычка, и они будут привыкать к хорошему. Ну, то есть, когда они видят, их глаз запоминает шедевры, он уже на суррогат будет реагировать по-другому, как бы, будет понимать, отличать пошлость от, ну, настоящего искусства.
Высокого. Ну да, но мне кажется, это даже вот в интерьере, чтобы не было, ну, как-то более аккуратненько.
Тоже опять вот этот вычурный.
Ну да, в интерьере у нас, да, у нас как бы...
Ну и здание тоже, ну, это все влияет, все окружение, что...
Входит в какой-то тренд у кого-то, и у всех казахов примерно одинаково.
А, золото, белое, золото.
Ампир, казахская барокко, да?
Да-да-да.
Казахская барокко, ну, и такое излишество как бы, да? Но мне кажется, что это тоже, это пережить надо, да, это все пройдет, и потом появится, уже сейчас есть много дизайнеров интересных наших, которые включают национальные элементы, но не так, не как кич. Как бы, да, очень органично, потому что надо же понимать, ну, нельзя из современного дома сделать юрту. Ну, это незачем, это совершенно разные у них образы и функции. Но можно сделать по духу свой дом национальным, ну, как бы...
Элементами.
Конечно, при этом современным. Вот национальным и современным. Вообще-то большая часть художников contemporary арта, вот у нас вот Сырлыбек Бекбатаев, да, вот, они же черпают все свои темы исключительно в традиционном мире, в традиционном искусстве. Это и Ербасын Мирзибеков, и Саид Атабеков, и вот эта вся группа «Кызыл трактор», которая, ну, так вот, как раз, ну, они сейчас в зените славы, да, и что мы видим там у Саида Атабекова? Он берет седло, как самое такое аутентичное, да, и логотип на нем пепси-колы делает, да, там, кока-колы, ну, какой-нибудь, да, то есть он соединяет, как бы, современное и традиционное, и такой микс получается, и видно, как они друг друга взаимоисключают иногда. Мир постмодерна и мир традиционной культуры, народной, они вообще параллельны, они не пересекаются нигде. Вот, художники их пересекают, и возникает тогда такая катастрофа, столкновение,
да,
такое.
Да,
но
да,
это же очень интересное, но это интересное столкновение.
Да.
Это как раз, чтобы мы подумали, задумались.
Но вообще современное искусство, оно такое заставляет думать мозг. Если обычно,
конечно.
Ну, живопись, как бы, она тоже может быть современной, но обычно, если это вот горы, лошадь, ты вот просто,
ну, да,
смотришь,
ну,
и
да,
тебе уже хорошо. А тут надо вот прям подумать.
В живописи, да, есть момент удовольствия, просто когда ты просто любишь природу, и ты вдруг узнаешь эту природу. И сходство с природой доставляет тебе такое удовольствие. Но это как бы самый первый уровень, ну, впечатления. Да? А настоящее искусство, оно, конечно, то, которое прям застревает в твоем сознании таким гвоздем. Ходишь и думаешь, и как бы про него там, и дальше. Оно не обязательно радует, кстати. Вот искусство настоящее, оно пугает, оно там раздражает, оно удивляет, оно, ну, оно может быть страшным. Даже у Караваджо, это 17 века художник, но когда он писал там своих апостолов с грязными пятками, с грязными ногтями, подчеркивая, он же тоже нарушал табу, и он тоже создавал провокацию такую. А для чего провокацию? Вот чтобы создать эмоцию сильную такую, чтобы человек точно запомнил, ну вот, и поменял как бы свое сознание. Потом, знаете, я что еще вот недавно я стала думать, что идентификация же может быть не только национальная, да, но как бы национальная – это самое, наверное, глубокое, да, но идентификация, самоидентификация, она может быть, ну, очень многослойной, разнообразной. Мы все живем в одном времени, это наша идентификация, мы люди 21 века, да, мы все живем в одной стране, там, или в одном городе, мы все любим там Алмату, да, или там мы все любим природу. Это тоже идентификация, идентификация по возрасту, ваше поколение там, или, кстати, между поколениями сейчас очень разрыв такой большой, и технологический, а от этого и, ну, семантический тоже, да, потому что, ну, люди, вот, которые я вот наблюдаю за десятилетними, там, семилетними людьми, которые прекрасно со всеми технологиями современными обращаются, не читая инструкции, вообще интуитивная навигация по всему, да, и, например, там, отношение моей мамы к миру, да, ей 77, это два разных вообще, два разных подхода вот, к миру, это же тоже идентификация, поэтому я думаю, что вот мы в своем постмодерне сегодня, в 21 веке, пришли к пониманию того, как мир сложен, как он вообще неоднозначен, как у него не одна плоскость, а просто миллион этих разных точек зрения, и даже один и тот же человек имеет право на миллион точек зрения, и даже они могут у него меняться. Мир подвижен, мир контрастен, мир противоречив, и особенно вот это взаимоотношение мира и человека, оно тоже бесконечно сложное, и не может быть там от правильного и неправильного, там, ну, не знаю, черного и белого.
Да, сейчас уже это... вот очень все замиксовано, и настолько, не знаю, разнообразно. Я просто помню, когда я пришла в это современное искусство, и у меня это немного сначала вообще непонятно. Мозг как будто бы вот с этого плоскости, он вот так вот.
И некоторые на этом и заканчивают знакомство с современным искусством. Ну, раз ничего не понятно, то что тут тогда делать?
Ну, на самом деле, если дальше прям углубиться, тебе настолько все становится.
Конечно, конечно. Это квест, это путешествие, это такой лабиринт, в который тебя приглашает художник, и это игра, конечно, игра. Ты можешь абсолютно по-своему трактовать все его символы, которые он напридумывал. И это свобода. Ну, и вот, и, ну, как бы это постмодерн, я же говорю, это не только искусство, это вообще вот образ мысли нашей, это клиповое сознание наше, когда мы одновременно смотрим сразу несколько фильмов. Да? Вот к нам приезжал в Академию, ну, лет 10 уже назад, такой Питер Гринуэй, это режиссер такой культовый, лондонский. И он делал лекцию как раз про современное кино. И он сказал, что с того момента, как изобрели пульт для телевизора, вы больше не заставите человека сидеть, смотреть одну историю долго, два часа линейно, потому что он будет переключать, и поэтому каждая история должна быть, ну, фрагментарная, как бы. Почему вот сегодня мы смотрели постмодерн, да, и он весь фрагментарный, он весь состоит из кусочков таких.
Да-да-да.
Вот. И сам, кстати, Ларс фон Триер, он придумал, ну, он прогнозировал тогда, что вот, скорее всего, фильмы будут, экран кинотеатра будет разделен на четыре части, да, и экран телевизора тоже, и в каждом кусочке вы будете видеть разную часть истории. Ну, то есть, у него, кстати, есть такой, что-то, чемоданы Тульса Ларсена, вот он привозил этот экспериментальный фильм, когда там первый кадр — это мальчик перепрыгивает через забор. А второй кадр, где вот за этим забором его ждет собака, это в одном, да, в другом он благополучно спрыгивает, в третьем там он попадает в яму какую-то, да, и вот. И дальше развитие трех сюжетов, в общем, с одного начавшейся. Они... Да. Ну вот у Тома Тыквера что-то такое «Беги, Лола, беги», там тоже как бы три истории в одном фильме рассказаны. Да, собственно, «Криминальное чтиво», разве нет? Там тоже из кусочков собранная такая большое...
Да, начало и конец как будто...
Ну, оно как курак курпи абсолютно собрано из отдельных кусочков. Вот. Поэтому, ну, молодое поколение, оно не анализирует, хорошо это или нехорошо. Оно просто принимает это как давность. А те, кто помнят другую норму, как бы, да, им кажется, что, ну, это же не совпадает с той нормой. А на самом деле мир сегодня настолько подвижный, что и что такое норма, понятие норма, она тоже все время меняется. Да? Все понятия меняются. Что такое границы? Вот я всегда воспринимала границы как нечто плохое. Ну, то, что отделяет нас друг от друга. Да? А потом я попала на лекцию к психологам, которые объяснили, что, ну, нет же, границы же, это же спасительные, это же как покровы, покровы, которые не дают, чтобы ты не ранила себя, как бы, это границы твоего мира. И я подумала, ну да, вообще-то, конечно, да. Хотя...
Но еще его, они могут по-разному восприниматься, эти границы, на самом деле. С одним человеком ты вот прям...
Конечно.
В одном, да, в одни границы, а с другим ты нет. И то же самое с искусством. Иногда ты как-то его не принимаешь, и тебе как-то странно. А иногда...
Да, 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 да. Ну, вот поэтому мы пришли к тому, что мир бесконечно разнообразен, да, и он имеет, ну, как бы, он... это не плохо и не хорошо. Он вот такой, как бы, да, и то, насколько ты понимаешь его разнообразие, чувствуешь ценность этого разнообразия. Представьте, если бы мы все были одинаковые, да, как говорил Лотман, мой любимый философ, он говорил, что твой собеседник — это твой ад и твой рай. Ад, потому что он всегда понимает тебя неправильно, он всегда понимает тебя по-своему. Вот мы сегодня у Рене Магрита видели фальшивое зеркало, да, вот это не объектив, а субъектив, да. Вот, а рай, потому что если бы были два одинаковых бильярдных шара, то вам бы не о чем было разговаривать друг с другом. Это абсолютно точно. Поэтому ценность нашего мира именно в разнообразии. Но и в приятии. Ну, то есть вот очень большая проблема нашего мира – неприятие другого. Ну, то есть я готов полюбить соседа, если он станет ровно таким же, как я. Вот если у него будет такая же точка зрения на все, тогда я готов его полюбить. А вот до тех пор, пока он другой, не такой, как я не готов его принять. И с этого неприятия начинается, ну, вот агрессия и все остальное. Вот поэтому постмодерн, он на самом деле просто обнажает проблемы нашего мира, проблемы человека психологические, проблемы социальные, проблемы взаимодействия человека и общества, да, ну вообще разнообразные проблемы, поэтому искусство такое часто деструктивное и вообще депрессивное, и разрушительное даже, да, ну какие бывают. Это не потому, что художники вот вдруг там разучились или не могут ничего придумать светлого, а потому что они именно отражают время, как чувствуют его.
Ну вот еще художники, то есть, ну, возможно, раньше такое было, просто я не знала. Mm-hmm. Есть искусство перформанса, да, искусство, да, да, там, скульптуры, не только это вот картина.
Ну, да, да, да. Ну, конечно, это вот конечно.
Все, да, совсем другое.
Видов. Сейчас, кажется, это все сплетено.
Абсолютно, да, точно, да.
И даже вот искусство именно, это называется, партисипаторное искусство, вовлечение людей, это вообще
ну,
все.
Ну да, ну и иммерсивные театры, да, да, перформансы, да, да, акции, инсталляции, это все взаимодействие с художнику современному, нужен зритель, mm-hmm. нужна его душа, его реакция, его активная прям реакция. Да? Любому художнику нужен зритель. Конечно. Я думаю, что Бог создал человека, человечество, именно как зрителя, потому что он создал такую красоту, природу, да, прекрасную, а потом понял, что нужен кто-то, кто бы оценил эту красоту и кто бы смог ее выразить. И вот он создал человека, снабдил его сердцем, душой, интеллектом. И вот, то есть это умный зритель. И мы во всей Вселенной единственные, кто можем, во-первых, создать такой же мир, как Бог создал, да, ну, по крайней мере, когда Микеланджело изображает страшный суд, то он занимает, то есть не страшный суд, а потолок Сикстинской капеллы расписывает сотворение мира, сотворение Адама, сотворение света, то что делает Микеланджело? Он занимается тем же, чем Бог, творит новый мир. И этот мир только вот в этом, на этом потолке будет, но они занимаются одинаковым делом. И вот это вот осознание, ну, как бы того, что человек равен Богу, ну, вернее, в человеке есть потенциал Творца, да, оно именно в эпоху Ренессанса впервые так вот ощущается прям глубоко. А дальше потом все усложняется, потому что выясняется, что, ну, хоть ты весь такой гений, тут, но ты все равно часть структуры, там, государства, да, и от этого конфликт. Вот, да. Так что и современное искусство, поэтому оно, конечно, чрезвычайно сложное, и, но тем не менее, как ни странно, оно по тем же законам развивается, что и вообще любое искусство. Вот, ну, а про границы, на самом деле, сегодня стираются границы между жанрами, видами искусства. Где ты поставишь границу между, где кончается театр и начинается хореография, или там вообще кончается театр, хореография и начинаются вот перформансы. Перформансы – это, в общем, действие, где все вместе задействовано, или там видеоарт. Что такое видеоарт? Это же не режиссеры снимают его, а художники, у которых в руках оказалась камера. И они снимают не как сюжетный фильм, а как-то иначе, по-другому, да? Ну, как может быть так же, как Кандинский там делал свои вот эти хаосы все на композиции. Я тоже, кстати, очень его люблю. Вот интересно, Кандинский, конечно, требует уровня развития. Вот его не поймут люди, которые, ну, вообще не образованные, они его не поймут. Но люди, которые все-таки образованные, и они сразу понимают, даже без объяснений, хотя у Кандинского есть прям длинные тексты, описания, что там происходит, у него там каждый цвет, это же звук, там, он... но они не требуются, потому что из этого все понятно, что это некая энергия, такая энергия Вселенной, и это такой некий шаманизм вообще. И у Кандинского, кстати, прадед был шаманом тунгусским, представляете, он сам вообще из, ну, и не Бурятия, вот откуда-то, издалека оттуда еще вот они, приехала их семья, как же они назывались-то, не Кандинские, а Кандауровы, вот, и это прям, его живопись – это шаманизм в чистом виде.
Это вот переосмысление в какое-то творчество вышло.
Он всегда считал себя человеком европейской культуры, он всегда считал, он говорил, что он немец, немецкий язык был для него роднее, чем русский, он-то и жил в Германии, и в Мюнхене учился, и вообще как бы он такой считал себя европейцем. Но когда он стал писать, а он же поздно начал в 35 лет, да, то вот это все его как раз национальное, то, что мы называем архетипы, оно вот прорвалось, потому что, ну смотрите, что Пит Мондриан сочиняет, да, Пит Мондриан, его абстракция, это ровненькие линии, квадратики, такой минимализм, да, ровные линии перпендикулярные, и только три цвета, синий, красный, желтый, и то есть упорядоченность, да, такая фрагментарность и упорядоченность. А у Кандинского какой там порядок, там никакого порядка нет, там конечно, кажется, конечно. Это сознание наше, это евразийское сознание, которое точно знает, что мир рациональное не воспримешь. Рационально ты ничего не поймешь. Мир воспринимать можно только сердцем, только душой. Надеюсь.
А вообще, что вы можете посоветовать людям, которые только-только входят, не знаю, в современное искусство или хотят
Ну, во-первых, любопытствовать, глазеть, это все очень важно. Ну, то есть ходить в музей, даже если ты не понимаешь что-то, все равно у тебя есть главный критерий, нравится, не нравится. Вот это понравилось мне, ну, почему-то что-то, а вот это нет, я мимо прошла. Конечно, обращаться к проводникам. Если вы идете в музей, то лучше брать ну, какого-то человека, который вас проведет. В музее не каждая картина шедевр, но там есть шедевры, поэтому проводник, он просто вас направит и скажет, вот это вот важно посмотреть, это важно, это очень интересно. Ходить на лекции, ну, я же сама... Кстати, вот для меня удивительно, но лекторий-то мой, вот он еще там 10 лет назад начался, ну, вот Art Society, который 2 года, раз в неделю, каждую субботу в Smart Point приходит по 150, по 200 человек. Представьте, каждую субботу.
Потребность,
да, и потребность в интеллектуальном досуге. То есть не просто ресторан, там, вино и развлекаться, да, а чтобы обучиться чему-то, чтобы общаться. Мы даже делаем некоторые лекции такие вот с вином, кстати, когда мы, например, делаем, ну, это, конечно, не в Smart Point, а уже когда мы делаем там тематическое итальянское искусство, да, там итальянское искусство, итальянское вино, итальянская кухня, и все это так соединяется. Очень. Это, кстати, первый раз у меня Акмарал, с такой идеей обратилась. Акмарал, она в Алма-Ате живет, она делает сыры. Она прям ездила, училась в Испанию, в Италию, и у нее сыроварня своя. И вот она делает сыры, и у нее есть постоянные покупатели. И вот чтобы их как бы порадовать, она придумала, говорит, давайте сделаем такой испанский вечер. Я говорю, ну давайте. Вот. И я сделала испанскую живопись, как бы, а она вот эти все сыры и плюс еще вино. А потом уже у нас был итальянский вечер, французский вечер, там, грузинский вечер, казахский вечер. Казахский сейчас просто очень популярен, потому что у нас много людей приехавших, и как им понять культуру, как им, ну, вот, да, а я, да, когда мы самые первые проводили, там, Бишбармак, как раз и Кумыс, и Паурсаки, и вообще все-все-все, и Курт, и я им сказала, что самое первое, что вы должны здесь заметить, другое отношение ко времени. Вот европейцы, они пунктуальны очень, потому что у них время – это ценность. А казахская народная как бы традиция, она держится на другом. Ценность здесь не время, а человек, собеседник. Представьте, ну, пастух, который живет на Джаляу полгода, да, он оторван от всех, да, и вот вдруг к нему приходит человек, да, откуда-то из того мира. Это же разве важно время в этот момент? Нет, беседа важна, да, поэтому да, время, и время тенгрианское, оно нелинейное, время тенгрианское, оно круглое, закольцованное, поэтому что его беречь? Оно вечное.
Теперь послушаем интервью с художником Сарлыбеком Бекпатаевым.
Мен Бекпатаев Сарлыбек, заманауи сүрөтчү. Менин жумуштарымда көп козголатын тагырыптар сол жалпы өзүм казак болгон кийин өскөн ортом казак болгон, казактардын ортосунда өскөндүктөн, яны моно мәдениет дейді ғой, тек қана қазақтар, оның ішінде бір рудан тұратын ауылдан шыққандықтан жұмыстарымның өзі сондай негізгісі қазақ тақырыбында. Қазақтардың жай күйі жалпы. Қай жұмыста айтсам болады, жаңа дала әуені дейтін фотосерия бар, музыка в степи деп аталынады. Онда бесік көтерген әйелдер. Бақ болған оғым ол жерде әйелге деген, оның ішінде өзінің анама деген сондай бір махаббатымды көрсететін жұмыс сияқты. Оның ішінде қазақ әйеліне деген, яғни қазақ даласында жалпы әйелдің, әйел болып өмір сүру аздап қиындау сияқты. Современный уақытта емес, енді менің ойымша бір алдағы уақытта, осы заман, қазіргі заманда енді ондай қиын емес деп ойлаймын. Дегенмен енді қиналуға миллион причина тауып алуға болады негізі. Бірақ бұрын аздап сол онан да көп болған сияқты. Өйткені көшпенді халық, далада жұмыс көп, оған жаңа еркек ол жұмыстың бәрін істейді дегенмен, оны көп сыртқа барып келетін болмаса, жалпы
бірнеше күнге кететін,
бірнеше
күн даже бір жылға кететін жұмыстар бар.
Соның әсерінен әйелдер үйдің жұмысын ғана емес, даланың жұмысын да жасайтын болғанда. Енді алыс кезеңді айтпай ақ қояйық. Осы менің бала кезімде сондай бір нәрселер болған. Ол кезде егістік болады, совхоздың егістігі. Негізінде ол совхоз кебе, совхоз тарап кеткеннен кейін сондай бір өздігінше бір ақылды адамдар болады ғой, бір әбір ауылда. Солар жаңа совхоз әлі бар секілді. Ауылға сондай бір билік жүргізілген. Совет үкіметі кезінде сондай мақта егіп, мақтаны өткізетін болған. Әрбір үйге белгілі бір гектар жерді беріп, сол жерді көктемнен мақта теріп қара күзге дейін соны қарайтын болған халықтар. Оған тең төленбейді, сонда қалатыны. Соның енді сабағы ғана алады отынға. Бірақ енді түсінгенім халықтың санасында жаңа мемлекетке міндеттіміз деген сияқты бір ойменен жасайтын болған сол жұмысты. Не ол кеше 90-95 пен 2002 жылдың арасындағы әңгімені айтып отырмын қазір. Кеңес үкіметі тарағаннан кейін. Сонда мен білетінім, мен анам үйдегі жұмыстарды да жасаумен қатар бізбен бірге сол егістікте де жұмыс жасайтын тұғын. Таңертең ерте тұрып бізге шай береді. Сосын бізді жұмысқа шығарып салып, сосын бізден кеткеннен кейін ыдыс аяғын бәрін жуып, кейін бізбен бірге жұмысқа барады. Біздің артымыздан келеді аздап, бірақ келіп жұмыс бізбен бірдей істейді. Сосын түс мезгілі болғанда бізден жарты сағат ерте кетіп барып, түскі шайды дайындап, сосын біз барған кейін шайды даярлайсыз, шайды ішіп алған соң оны жинау керек деген сияқты. Біз демаламыз бір мезгіл. Түстен кейін шайды және дайындау керек, одан кейін жұмысқа және барып келеді. Сосын кешкі аста дайын болу керек, жұмысқа бізбен де бару керек. Және малдың, сиырдың деген сияқты сауыл, сол сияқты жұмыстарға да белсене атсалысады. Сонда жаңағы мен образ ретінде әйелді алдым, және оның визуалдық көрінісі ретінде сол әйел басына бесік қойған, сол қатар жүріп келе жатқан сурет, яғни фотосурет. Оны бізде мақал бар ғой, қазақ бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербеткен ана деген сияқты сондай. Сол образда бергім келді. Осы әйелдің өмірінде болып жатқан күнделікті жағдай, баланың жылауы, онан қалдық. Жаңағы әйелдің маңында болатын жағдайда, болмаса күйеуінің айғайына дейін, болмаса күнделікті болып жатқан процестің барлығы бір даланың мұз әуені сияқты да. Сол даланың әуенін тербетіп отырған осы әйел кісі деген сияқты ойлар жасалынған фото болды, фото арт болды ол.
Қай жерде сурет?
Ол түсірілген 2011 жылы Сарыағашта түсірілген. Сарыағаштың арғай келес ауданы қазір таңда. Қоңыртөбе дейтін ауыл, оның туып өскен ауыл. Ол жерде біздің семьяда ғана ондай емес, жалпы бүкіл ауылдағы тыныс тіршілік солай болды.
Әне вот Арбатта тұрған
қара шапан жайында ма?
Қара шапан жайында.
Қара шапан ол алдында да жасалған жұмыс ол.
Иә.
Ол қара шапан 2007-де алғаш па бірінші рет шыққан енді. Ол кезде қара шапан емес, жалпы шапанның пайда болуы. Өйткені ол шапан мұндағы атауы қара шапан, астанада да қойылғандардың аты қара шапан. Бірақ ол әртүрлі формада. Біреу отырған, жамбастап жатқан, еңкейіп тұрған, намаз оқып тұрған, сәжде жасап тұрған деген сияқты да. Әлі де мүмкін болашақта болар, деген бір данс билейтін шапандар сияқты, сондай әртүрлі сериялар, эскиздер бар, бірақ жұмыс жасалған жоқ. Содан ол шапан не жайында? Бұл біз көшпенді халық, жалпы өнеріміз ауыз әдебиетіне тарап көп жақсы жұмыс жасағандықтан бізде сондай поэзиялық өнер, сосын қолданбалы өнер. Сол біз енді көшпенді халық болғандықтан ондай бір тұрақты монументалдық дүниелер аз. Бірақ енді ол өнер жоқ деген нәрсе емес қой. Біз өзімізбен бірге алып жүрдік бүкіл өнерімізді. Яғни қолданбалы өнер дейді. Көрпеше, мына құрақ тіксек те, басқа тіксек те. Монументалдық өнер сондай қазақ даласында құлпытастардан басқа, жаңа балбалтастардан басқа кездесетін. Оның тағы бір көрінісі мүмкін молалардағы нелер бар ғой, қорымдар. Солардан басқа ешқандай бір мәдени нелеріміз жоқ та, тұрақты тұратын монументалдық.
Көшпелі мәдениет болғандықтан.
Иә, бұл көшпенді мәдениетпен айналысқандықтан. Ал сол шапанды неге солай жасап, біздің монументалдық дүние болып, біздің немізді, мәдениетімізді көрсететін дүние болып тұрсын деген оймен жасалынды осы жол. Түпкі концепциясы бұның тіптен басқаша еді негізі. Кейіннен ол осылай келе өзгеріске еніп жатыр да. Әуел баста ол форма ретінде басталынған. Кейіннен ол форманың мысалы үшін мән мағынасы кіре бастады. Неге бұл бос шапан, неге бұл бұлай деген сияқты. Өйткені бір менің бір практикамда болған ондай діни жолменен жүретін сондай діни көзқараста жүретін. Сонда жаңағы мешітке барып құлшылық жасап жалбарынып жатқан кезде енді ойыңша сондай бір шартты рефлекс сияқты бір өзімен өзі жүріп жатады, бірақ ойың басқа жақта жүреді да. Қарасаң мына құдайдың алдында сен тұрған жоқсың, сен ойың дүниеде жүр да, мына жақта басқа біреу туралы ойлап жатасың, жұмысың жайлы, суретің жайлы. Ал құдайдың алдына барып тікелей кезігіп тұрған сенің сыртқы киімің сияқты. Шапанның, сәжде жасап жатқан шапанның мағынасы осылай болып келеді. Яғни біздің көшпенді халықтың мәдениетін, яғни тұрақтандыру және оның монументалдық дүние ретінде көзге көрсету деген сияқты.
Сосын материалы да.
Материалы ол енді сын темір. Мен бұрыннан білім алған білім графика болғандықтан сондай жіңішке сызықпен жаса көп жасайтын. Соны қалай объемға шығару деп осылай іздене келе сын темір маған объем жасайтын дүние болып пайда болды. Жаңа материал ретінде. Содан енді әртүрлі материал жұмыстар жасаватырмын. Шапаны бар, формалар бар геометриялық. Жапырақтар жасадым бе, үлкен-үлкен монументалдық.
Да, там такие кубтар ма, бір-біріне кіретін,
қызық. Кубтар, енді формалар олар,
бір-біріне.
Форма, оған ат бере алмағандықтан форма номер 0102 деп солайдан кетіп бара жатыр ғой. Жалпы менің шығармашылығымда сол өзіндікті, кімдігіңді іздеу деген тақырыптарды мен енді саналы түрде іздемеймін, бірақ кейбір тақырыпта солар кездеседі екен.
Түрлі ізденіс барысында кіреді
басында. Иә, өйткені осында бір 2012, 13, 14 жылдары жаңағы өзін өзі тану деген сондай бір тренд болды бір. Поиск самоидентичности деген жаңағы мен кіммін, қайдан келемін, қайда барамын деген сияқты сұрақтарға. Өйткені біз ана біреудің боданы болғандықтан бәрібір ізденеді оны.
Yeah.
Мүмкін 5-6 түрде ізделген шығар деп ойладым да. Сол тренд кезде мен де ойлап, өзімше солай жұмыстар жасайын деп қарап жүргем. Қарасам мен енді мен ондай не емеспін да, орыстан бағамын. Орыс ортадан өскен жоқпын, өзімнің кім екенімді бәрін танимын, білемін. Мен не үшін өзімді іздеймін деген сияқты сұрақ мені кішкене тоқтатты. Бірақ істеген жұмыстарымда, кейбір жұмыстарымда сол кездеседі екен. Яғни сосын қызыл сүзгі, ол да жаңағы өзін-өзі тану тақырыбына келеді. Алаш үкіметінің лидерлерін цифровой медиа ғой онда. Фотошопта жаңағы беттерін қиып, кескілеп, ары бері қозғалту арқылы оны бір картина ретінде көрсеттім ғой. Оны білесің ғой да қызыл сүзгіні. Красный фильтр дегенде портреттер.
Калаш ретінде. А, да, көрдім, это же неде, заставка затырған. Да-да-да.
Осы портреттер осын, олай қарасаң, өзін-өзі іздеу сияқты тақырыпқа жартылай болсын жауап беретін жұмыстар деп ойлайдым да.
Сосын ана есімде құрттар. Құрт па?
Құртта ол тақырып сол недегі Алжир, Алжирге келген әйелдерге берілген тақырып. Гертруда Платайстың жазған текстінен алынған үзіндіге қойылған инсталляция ғой. Қазақтың бірінші байланысы күшпен алып келген халықты тамақтандырғысы келді ғой. Қарағанда оларда тілменен байланыса алмайды, жақынырақ келіп бір-бірімен сөйлесе алмайды. Себебі аналар қамаудағы адам, бұлар жергілікті еркін халық. Енді ондағы әскерлер, сондағы түрменің жаңағы палаштары дейді ғой. Лагердің палаштары олар азық бергізбейді ғой. Сонда халық
тас ретінде
ұрған сияқты болып жаңағы не алып келдіңдер біздің жерге деген сияқты ұрған секілді болып, бірақтан сол құртпен ұрып оларды азап болсын азықтандырғанда, яғни қазақ даласындағы басқа күшпенен жер аударып жіберген болмаса жаңағы лагерге айдалып кеткен халықты осылайынан бірінші байланыс осылай пайда болған деп деген инсталляция
болды.
Сонда жаңа менің көзіме бір құрт емес енді сондай бір
көп
құртты елестетті. Мурмурациясы дейді ғой ана құстардың, сол сияқты ол былай қозғалыста болғаны керек еді, олай жасай алмады.
Еще нелер болған қалпақтар?
Қырғыз асуы дейді оны. Қырғыз асуы ол енді адам құқы жайындағы жұмысау деп ойлаймын өзім. Өйткені өздерінің экономикалық жағдайы дұрыс болмай, өздеріне дұрыс не көрмегендіктен осы әсіресе Орталық Азиялық, яғни мемлекеттен дұрыс қамқорлық көрмегендіктен, болмаса дұрыс саясат болмай, елдің экономикалық жағдайының төмендігіне байланысты халқы көшіп басқа, көшкенде қалай енді иммиграция пайдама, енді гастарбайтер деп айтуға болады, өйткені иммиграция ол көшіп кету. Сол сияқты жаңағы жұмыс жасау үшін, болмаса жанұясын, отбасын асырау үшін жаңағыдай еріксіз түрде басқа елге барып жұмыс жасап ақша табу, бірақ енді ол өте қиын деп ойлаймын менің ойымша. Ол дәл уақытта да бола береді енді. Сол кездегі менің айтпақ, мен сол кезде біраз жиі көрмелермен әр түрлі елдерге шығып жүрдім осы өзіміздің бұрынғы Эсенге төңірегінде дейді ғой. Эсенге төңірегінде біраз елдерге шықсаң, қайда бармасаң қырғыздарды көп көресің. Сонда енді қырғыз жақын болғандықтан тіліміз
почти бірдей.
Да, почти бірдей болғандықтан сөйлесеміз бір-бірімізбен. Сонда әңгімелердің бәрі солай. Біреудің тіпті қайтқысы да келмейді. Біреулер сонда тіпті әртүрлі себептермен груз 200 болып қайтып келетіндер бар. Болмаса, біреулер семьясына ақша тауып келеді. Енді тағдыры әрқашан оңай бола бермейді. Соған енді маған енді қырғыздың қалпағының алдындағыны визуалдық жағын қырғыздың Алатауы сияқты қып, қырғыз елінің яғни территориясының көп бөлігі таулар болып келеді ғой. Соны көрсеткім келді. Яғни таудан бірнеше таудан асып өтуге тура келеді. Нормал өмір сүру үшін деген сияқты.
Ана бір сөзді болған Қырғызстан қазақ не степь.
Я осы тақырыпты мен кейін...
Это Шыңғыс Айтматов, кажется, сказал. Да.
А, білмедім. Оқымақтың қызық екен онда. Ана осы тақырыпты енді мен Өзбекстан, өзбектерге, тәжіктерге де жасайын деп ойлағам. Сонда бір өзбектікінде осылай тау сияқты қылып жасаппыз деп едім. Бірақ Өзбекстанның бір сөресі көрді, біз тауға тіпті қатысымыз жоқ, біз тауға тұрғымыз келмейді.
Тау емес пе?
Жоқ, тау бар, мынау көп жағы Қырғызстан жағы, Қазақстан жағы, Ташкент.
Ну, ассоциация.
Ассоциация жоқ дейді. Бізде біз ана тегіс далаға қарап қаша береміз дейді. Өйткені біз егістікке келгенбіз сол жерде.
А, ну,
да. Содан оларға ол менің нем тура келмейді екен. Бірақ енді оның да кейін макетін ойлағам. Онда бір сәт түсіріп жасармыз.
Да, қызық. В целом для художников или только начинают. Вот как прийти к этому, может быть, как найти свой...
Брюга, кинь сайт у всех тайт, что мы, да?
Ну, просто посоветовать, да, какие-то, может, советы, может, что-то.
Что он был аздап, на самом деле, оңай жол деп айталмайм, бірақ қиын жол деп айталмайсын, да? Себебі, бұл жартылай фанатизмден тұратын дүние.
Фанатизм, ну да.
Өйткені, сен, егер саған осы ұнамаса, бір іші, онау деген бір басқа прям ауру керек мен жегер полноценный ауыр айналсам десеңші. Өйткені мен қазіргі таңда бұрынғыдағыдай активті емеспін ғой.
Бар.
Оның сыртынан көбісі байқайды, айтады, не болды деп. Енді ондай периодтар болады деп біреу жұбатады. Но бірақ ішіңнен біліп жүресің, сен уақытың кетіп жатқан сияқты да. Мен бір нәрсені четко түсінгенмін да. Оны ертеде де тіпті түсінгенмін. Өнерде сен жүріп келе жатқан жолыңнан тоқтап, арада біраз демалып алып, сосын мына жаққа өнердің несі ағымы мына жаққа келіп қалды. Яғни сенен бір 2 километр алдыға өтіп кеткен болса, мен сол заманда арадан 5 жыл өтіп кетті. Сол кезде сен қайта өнерге келіп, сол қазіргі уақытпен бірдей қатар жүріп кетемін деп ойласаң, ақыр сол дұрыс емес деп түсіндім мен. Өйткені сен өнерде қай жерге келіп тоқтасаң, сол жерден арғай жалғастырады екенсің.
Ну, кажется, вот барлық
мысалы, жерде де сондай. Иә, бүкіл салада сондай да, өнерде де сол мысалы, исключение емес екен. Мысалы, жаздың, тоқтат бастадың. Сосын арадан 20 жыл өтті, қазір кейін екен мысалы, искусственный интеллект арқылы сурет салып кетемін қазір десең, ол өтірік әңгіме, ол жасалмайды да, жасай алмайсың ол. Енді бір ішін ара бір гений болып қалмаса, сол үшін бұл нәрсемен тоқтатпай айналысу керек екен мен түсінгенім. Тіпті өз жұмыстарынан осы арадағы паузалардан байқайсың, менің жұмысым аздап ескілеу көрінетін сияқты болып көрінеді. Вроде бір көргенде иә, кішкентай енді мысы басым болатын жұмыстар болады, өйткені белгілі бір танитын адамдар болмаса жаңағыдай. Кейбір өзінің де бір фишкасы болады, бірақтан заманауи суреттен аздап менікі төмен қалып қойған сияқты болып па, өзімді өзім сеземін.
Ну, может быть, вот с этой самокритика.
Иә, мүмкін сондай да болуы мүмкін ба.
Ну, тоже хорошо самокритика, зато сен стараешься дальше работать.
Мысалы үшін суперсовременный жұмыстар тұрады ғой бір. Соларды қарайсың да, ал өзің жұмысыма қарасаң, менікі бір архаикалық жұмыс сияқты болып кетеді да. Қозғалған тақырып нан болсын, кейбір жағдайда бір айтпақ болған ойым нан болсын. Ол деген сөз толыққанды айналыспай жүргеннің әсері осы. Сол үшін енді оған ешкімді кінәламайсың, жалпы өзің.
Сондай ақ өмір қалай.
Сол үшін егер бұмен айналсам деп ана Нұрбол Нұрахметті танисың ғой да?
Жоқ.
Нұрбол Нұрахмет дейтін суретші бар, мұғалім болып біраз жұмыс жасаған. Ол осы мәселеде өте андай қатты қарайды екен да студенттеріне. Ол сабақ берді біраз уақыт, қазір сабақ бермейді. Студенттерді алып келген кезде мен 6 ай бойы мүмкіндігінше тырысам дейді. Суретші боламын деп точно шештіңдер ма, анық осымен айналысасыңдар ма, болмаса кетіңдер. Кеткенше тынбай деген. Сосын соңынан келіп анық болам дегенден алып қалады екен. Болмаса атанасы шақырам дейді, енді ренжімеңіз, сіздің балаңызда дым жоқ қой, шын айтқанда. Уақытын кетірмеңіз, одан да басқа жаққа жіберіңіз. Оның құлқы да жоқ, таланты да жоқ, дым жоқ, шын айтқанда, деп шығарып салам дейді. Сосын мен айттым, сен қарт емес пе болдың дейді, әркім өнерге, әркімге бар талас деген сөз бар да. Сосын әркім бір жауы мүмкін. Кейін ашылуы мүмкін десем, шындықты айта салған дұрыс қой дейді. Енді білмеймін, мүмкін ол ойынан кейбірімен қайтатын шығар. Сол сияқты бұл жерде өзіңді өзің алдамау керек. Иә, қиын болатын шығар мүмкін. Енді біреудің маңдайына бай болу жазылса, ол қалай болмасын бай болады да. Ал біреуге мысалы қиын болса, бұл жерде экономикалық составляющий тоже маңызды.
Да, художник вот қалай. Не знаю, кажется,
yeah.
вот надо работать прям, чтобы хорошо
получать. Солзаран, Нолангизи, Куйбский клуб.
А вот жалпы Казахстан, да, или, ну, Центральная Азия, современное искусство.
Современное искусство, блин, меньше жақсы, деп ойлаймын.
Ну, Казахстан, да, это прям, да, мываттер, но это я прям вижу сейчас, может, потому что айналасы ватыр, ну, вот.
Арасында жүрсін.
Арасында жүрем, вот yeah. вижу, такая, вау-вау, деп.
Менде де сонда не ғой, эффект бабочки дейме, қалай дейді оны. Сосын арасында жүрген кезде
көресің да?
Сен содан кішкене азықтансаң, сенің жұмысыңның результаты болып атса, яғни жемісін көріп атсың, сенің жұмысың көрмеге қатысып атыр, ол кезде сен анық түсінесің, стоп, бір нәрсе болып атқан сияқты болады. Ал бірақ салыстырмалы түрде қарасаң, дәл қазіргі уақытта біздің немізде жақсы, біздің поколениеміз былай қарай дұрыс болуы мүмкін. Арада бір перерывтар бар, иә, болмай қалған кездер. Мысалы үшін 80-ші жылғылар мен 70-ші жылғылардың ара сөйлеушілер өте аз. Сосын мен бір сөзімде айтқам, негізі біздің қазіргі айналысып жүрген тақырыптарымыз сол ортада қалып қойған тақырып дейді оны. Сол 70 пен 80-де осы мәселені өтіп кеткенде, жаңа поиск самоидентичности, анау мынау деген тақырыптар бар ғой. Поиск самасын, жаңа өзін-өзі табу, жаңа қазақтығымызды дәріптеу деген сияқты. 90-шы жылы 90-шы жылдарда 60-шы жылғы 60 пен 70-шы арасындағы 60-шы 70-шы жылдағы сөйлеушілер көп па? Мысалы, шаңалдегі сайттар бар, Ербол бар, Асхат бар, Арстандар бар.
Да.
Жалпы Қызыл тұрақтың бүкіл составы деп айтайық, одан қалды мында Алматыдағы бар, әбептер бәрі сол неге кіруге болады. То есть 90-шы жылдардағы бір балына өзі бір тақырыпты бастады. Сосын өзі іздеуді келесі тақырыпты алатын сол 70 пен 80 жылдың арасында туған сөйлеушілер білер болу керек еді көп. Бірақ олар жоқ, енді потерянный дейді оны. Сосын олар жоқ болмағандықтан солардың қозғайтын мәселелерін бізге қалып қойып отыр. А біз енді оны қозғап жүрсек,
қазіргі мәселелер.
Қазіргі мәселелердің өзі кейінге шегеріліп қалып отыр да.
Да, еще какой-то микс, как будто.
Иә, сол үшін осы нәрселерді өтіп-өтіп тастау керек та периодтарды.
Ну да, проработка дейді де.
Иә. Yeah. Жалпы былай орталық Азияға енді. Енді әлемдік деңгейдегі әңгімелер, осы кураторлардың әңгімесін тыңдасаң, сондай бір оптимистік көзқарас беріп, адамды үміттендіріп қояды. Ой, орталық Азияға деген сондай қызығушылық жоғары, бір нәрсе деген сияқты. Сондай бір не бар да? Аңыз әңгіме сияқты өзі.
Аңыз.
Бар, бірақ көзге көрінбейді да.
Ну вот, мы познакомились на фестивале со многими творческими людьми, с известными достаточно людьми, и провели, к сожалению, не со всеми, это, то есть больше 200 человек. Мы вот поговорили с Ольгой, с Ирлыбеком. Также хотим еще одного человека представить. Может, кто-то из вас его знает, достаточно известный в своих кругах он человек. И сделаем, скажем так, вторую часть из нашего фестивального выпуска. Следите за нами и оставляйте свои реакции.
Да, всем пока. Спасибо, что были с нами.
Всем пока.
Пока.